проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Листовки и борьба ВЧК за свою роль. Подготовил программу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 5 августа 97 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Когда Ленин создавал ВЧК, Всероссийскую чрезвычайную комиссию, как называлась его тайная политическая полиция, он и сам не вполне представлял себе, какое место она займет в жизни страны. ВЧК испытывала довольно серьезные трудности роста. И бороться ей пришлось не только с противниками большевиков, но и с самими большевиками. С теми из них, кто не хотел, чтобы тайная полиция подчинила себе все. Письмо из Орловской губернской ЧК Феликсу Дзержинскому, совершенно секретно, марта 10 дня 1919 года. Так написано в документе.
«Дорогой товарищ Дзержинский, положение губ ЧК самое скверное и находится в самых худших условиях. Кругом пожар, тушить нечем. Силы есть и могут быть, но нет инструментов, которые должны быть в настоящее время. Несмотря на наши неоднократные просьбы и требования получить то или другое, все остается безрезультатно. Нет более сил просить и требовать, так как внимания никто не обращает. Отряд имеется и люди довольно надежные, из которых есть возможность сделать единую боевую единицу, на которую всегда можно было бы надеяться, в особенности в настоящее время. Но он находится между небом и землей. Во-первых, совершенно голый и босый, а во-вторых, нет того, что требуется в данный момент». Губ ЧК неоднократно обращались с просьбой как в губосполком, так и в компартию и другие учреждения на предмет получения нескольких пулеметов, одного взвода артиллерии. Но все безрезультатно. Враги советской власти этому радуются. Реакция растет с каждым днем, темные массы увеличиваются. И если этого не будет, то последствия могут быть очень плохими. Кроме того, губ ЧК в буквальном смысле терроризировано, и помощи от других советских учреждений получить нельзя, в особенности от Совета народного хозяйства, где сидят все старые бюрократы, надевшие на глаза маску, и с нетерпением ждут момента. И вот, несмотря на это, такое учреждение, как губ ЧК, которое должно быть всегда готовым пойти и в первую голову, куда бы то ни было, ничего не может. Нам необходимо иметь в своем распоряжении хотя бы 5 пулеметов, 1 броневик, взвод артиллерии, 2 автомобиля на всякий экстренный вызов. А потому губ ЧК просит вашего распоряжения и указания, где и как это можно получить в постоянное и непосредственное пользование. В противном случае губ ЧК за последствия не отвечает. Кроме того, за последнее время на губ ЧК полилась вся грязь, и как голодные коршуны разинули свои рты на губ ЧК враги советской власти с помощью некоторых партийных работников. Кроме того, настроение масс в Орле неважное, и замечается, что ходят с обостренным настроением и открытыми ушами. Товарищ председателя Орловской губ ЧК Полиянов.
Из доклада уполномоченного секретно-оперативного отдела ВЧК о работе ЧК в Калужском уезде 19 апреля 1919 года.
Нельзя обойти вниманием те условия, в которых приходится работать ЧК, ее силы и отношения с губком партии. С самого начала бросается в глаза отсутствие работников и оттого бездеятельность и спячка. По заявлению председателя губ ЧК Долгова, у них не может задержаться хотя бы сколько-нибудь способный работник, что сильно отзывается на организации и работе ЧК. Заведенных дел ЧК много, но кроме нашего губвоенкома все маловажные и мелкие. Был проведен арест меньшевиков, которые открыто выступали против советской власти на митингах. Особенно интенсивно ими велась работа среди железнодорожников. Но от компартии была телефонограмма, а там постановление, требующее от ЧК освобождения арестованных меньшевиков. ЧК подчинилась. Продолжая работу по расследованию о злоупотреблениях в губвоенкоме, все больше убеждался, что не все благополучно в губкомпартии и горкомпартии. Вот факты. Во время заседания нашей комиссии были представители от губисполкома и губкомпартии, товарищ Васильев и товарищ Алмазов. После разбора обвинительного материала против губвоенкома, несмотря на то, что в материале имелись основания к аресту еще большего числа лиц, товарищи Васильев и Алмазов осудили действия ЧК, указывая, что ЧК не имело основания к аресту и что всегда ЧК такими арестами только отрывает людей от дела и мешает правильному ходу работы в этих учреждениях. Для полной характеристики лиц, стоящих у власти, указываю на газету «Коммуна» Калужского горкома партии, где было помещено объявление о созыве партийного суда над целым рядом лиц, в том числе и над председателем городского совета Алмазовым, который так нападал на ЧК. Первая группа привлеченных к партийному суду обвиняется в пьянстве во время подавления крестьянских беспорядков в Мценском уезде, где усмирители в пьяном виде выступали на митингах перед собравшимися крестьянами. Вторая тоже за пьянство, но в черте оседлости, в Калуге. По заявлению председателя ГУП ЧК Долгова, когда им был получен приказ об изъятии бывших полицейских, то ЧК очутилась в крайне неловком положении. И по следующей причине. В горкоме партии два коммуниста оказались бывшими полицейскими. Все вышеупомянутые факты указывают, что власть в провинции все грехи старается загладить семейным порядком. И пуще всего боится пресекать преступления, хотя бы и мелкого характера, по их взглядам. Инспектор секретно-оперативного отдела ВЧК Артишевский.
Докладная записка Управления Шатурского строительства 9 апреля 1921 года. Это было строительство Шатурской электростанции, первенца советской электрификации.
В Центральный комитет РКПБ. На Шатурском строительстве около 5 месяцев тому назад Рязанское ГУП ЧК назначено свое представительство под названием Политбюро, руководимое к тому же совершенно несоответствующим личным составом. Одновременное существование этого политбюро с местными партийными организациями, его беспрерывное, нетактичное и дезорганизующее вмешательство в дела управления создало на строительстве крайне нездоровую атмосферу недоверия и разложения с трудом налаженной работы, как партийной, так и строительной. Подчинение в свое непосредственное ведение и распоряжение частью обслуживающего персонала, милиция, охрана, создает недопустимое двоеначалие. Мы констатируем определенные признаки дезорганизации и разложения именно с момента внедрения на строительство названного Политбюро. Поэтому мы просим дать срочное распоряжение Рязанской ГУП ЧК об упразднении на территории строительства этого Политбюро.
На волнах Радио Свобода вы слушали документы о первых шагах ВЧК, прообраза КГБ. В Центре хранения и изучения документов новейшей истории в Москве большое количество секретных информационных сводок, поступавших в Центральный комитет Коммунистической партии с мест. Важнейшие факты из жизни местных парторганизаций. Так они назывались. Слушайте выборку из сводок 40-го года. В них отразились некоторые важные события предвоенного времени. Новая кампания по укреплению бдительности, введение платного обучения в старших классах средней школы и в высших учебных заведениях. Большинство учащихся и родителей горячо одобряют мероприятия правительства. Читаем в начале одной из этих весьма секретных сводок. Только после этого говорится о недовольстве.
Бюро Таганрогского горкома ВКПБ отметило, что за последнее время значительно увеличилось число случаев разглашения сведений, составляющих военную и государственную тайну, а также имеются случаи политико-идеологических извращений в материалах, направляемых в печать. За один только ноябрь 1939 года органами цензуры в газетах сделано 12 вычерков по военной тематике и 19 отчерков в области политико-идеологических искажений. Например, из номера газеты «Таганрогская правда» была снята статья «Над ледовыми просторами Арктики», из которой видно было, что в Таганроге есть аэропорт. Из номера газеты «Социалистический труд» за 17 ноября снят абзац о том, что закончен монтаж и проведен пробный пуск электростанции. К числу политико-идеологических извращений относится материал газеты «Красный котельщик» за 21 ноября. Газета в биографиях кандидатов в депутаты местного совета, товарищей Барбасовой, пишет: «1920 год дает молодой девушке временно вздохнуть на работе в советских учреждениях, но голод заставляет пойти в батраки к кулакам». Обком КПБ Украины установил грубые нарушения революционной законности со стороны заместителя начальника Бережанского уездного отдела НКВД Фокина, начальника уездного отдела милиции Вербовенко и заведующего райздравотдела Агафонова, выразившиеся в огульном медицинском осмотре женщин в помещении уездного отделения милиции под предлогом борьбы с заболеваниями. В результате было взято из разных мест для медицинского осмотра 84 женщины, среди которых были учащиеся школ местечка Бережан. Материалы о грубом нарушении революционной законности Фокиным, Вербовенко и Агафоновым переданы военной прокуратуре.
Райком Компартии Украины установил, что председатель участковой избирательной комиссии, член ВКПБ «Луговой», в ночь с 23 на 24 декабря 1939 года организовал у себя дома пьянку, в результате чего явился на избирательный участок в 7 часов 45 минут в пьяном виде. Вследствие этого подача голосов началась на 1 час 45 минут позже. На участке собралось свыше 120 избирателей, которые с негодованием отнеслись к председателю участковой комиссии. Райпартком считает, что Луговой совершил антигосударственный поступок вполне сознательно, организовав пьянку накануне выборов. Только благодаря инициативе отдельных членов партии участковая комиссия без участия Лугового добилась хороших результатов голосования. В Волковыском уезде Белостокской области, Белоруссии, начальником уездной милиции Бабкиным было дано незаконное указание крестьянским комитетам об изъятии у крестьян под видом трофейных лошадей для нужд милиции. В результате выполнения этого распоряжения было отобрано для милиции 28 лошадей, в том числе у некоторых крестьян, имевших всего одну лошадь. В уезде проводились милиционерами и рабоче-гвардейцами обыски у населения по самым незначительным, часто совершенно незаконным поводам. Существовала незаконная, абсолютно недопустимая антипартийная практика самоснабжения, организация закрытого распределителя только для работников. Устанавливались порядки, при которых частным торговцам разрешалось продавать только по запискам тех или иных работников. Такая практика дошла до того, что даже на снабжение водкой были составлены списки сотрудников у исполкома, причем в списке первыми были один коммунист и два комсомольца. В колхозе имени Третьего интернационала Актюбинской области, Казахской ССР, подано 72 заявления от колхозников о выходе из колхоза, причем все заявления написаны двумя лицами и мотивы во всех заявлениях изложены одинаково – «уезжаю к родным», «к матери», «к дяде» и тому подобное. В результате работы бригады горкома 40 заявлений взято обратно. Заявления подали не только рядовые колхозники, но и часть членов правления, бригадиров и заведующих фермами. Бюро горкома постановило за допущение массовой подачи заявлений о выходе колхозников из колхоза председателя колхоза с работы снять.
На шахте имени Калинина в Горловке произошел взрыв, в результате которого погибло 8 человек рабочих. Горловский горком рассматривает взрыв как диверсионный акт, организованный врагами народа. Установлено, что несмотря на ряд сигналов со стороны рабочих о том, что участок номер 2 на шахте был загазован и что вентиляция совершенно неудовлетворительная, никаких мер не принималось. Бюро горкома постановило предложить начальнику городдела НКВД ускорить окончание следствия и судить в показательном порядке конкретных виновников взрыва на шахте. Ивановский обком ВКПБ отмечает, что облздравотдел и райздравотделы крайне неудовлетворительно ведут борьбу с заболеваемостью и смертностью детей. В ряде районов области, Владимирском, Тейковском, Шуйском и других, смертность детей в возрасте до 1 года за июль и август 1940 года составляет свыше 50% рождаемости, а в Макарьевском и Сокольском районах смертность превышает рождаемость. Ивановский обком ВКПБ обязал облздравотдел провести необходимые лечебно-профилактические и организационные мероприятия по борьбе с детской заболеваемостью. Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКПБ товарищ Мазин сообщает, что в результате недостаточной работы по разъяснению постановления Совнаркома СССР о введении платности за обучение наблюдается большой отсев студентов из высших и средних учебных заведений из Северо-Осетинской республики. Всего по республике отсеялось 1282 студента.
Секретарь Коми обкома ВКПБ товарищ Тараненко сообщает о ходе реализации в области постановления Совнаркома об установлении платности за обучение. Большинство учащихся и родителей горячо одобряют мероприятия правительства, направленные на дальнейшее повышение дисциплины и успеваемости в школах. Однако в ряде школ города Сыктывкара имеется отсев студентов и учащихся из высших и средних учебных заведений. Так, например, из пединститута выбыло 70 человек студентов, из учительского института – 91 человек. В педагогическом училище бросили учебу 93 учащихся. Поступление средств в счет оплаты за обучение проходит неудовлетворительно. ЦК Компартии Беларуси установил, что комсомольцы, посланные в распоряжение штаба Западного военного округа для работы на оборонном строительстве, живут в ненормальных жилищно-бытовых условиях. Размещены они в холодных, неотапливаемых фанерных бараках и крестьянских сараях. Постельное белье не меняется, санитарный надзор отсутствует, выдача зарплаты задерживается до двух и более месяцев. Большинство комсомольцев не имеет верхней одежды и обуви. Ненормальные жилищно-бытовые условия привели к массовому заболеванию комсомольцев тифом и другими болезнями. За последнее время увеличилось количество прогульщиков и самовольно бросивших работу. ЦК Компартии Беларуси поставил вопрос перед военным прокурором округа о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в создании подобного положения на строительстве. Одновременно наркомату торговли БССР предложено отправить комсомольским батальонам 2000 пар обуви и 2000 комплектов теплого белья. Ликвидация неграмотности среди населения Тульской области проходит крайне неудовлетворительно. Из 97 тысяч неграмотных, подлежащих обучению, за период 39-40 учебного года обучено всего 3806 человек и обучаются в настоящее время 6800. В отдельных районах области, Бабынинском, Арсеньевском, Сафоновском и других, ликвидации неграмотности вообще не занимаются. Тульский обком партии обязал горкомы и райкомы принять меры, обеспечивающие завершение ликвидации неграмотности в 1941 году.
На волнах Радио Свобода передача «Документы прошлого». Слушайте секретную докладную записку председателя КГБ Серова в ЦК КПСС о деле Льва Краснопевцева и его товарищей 17 февраля 1958 года.
Как нами сообщалось, Комитетом госбезопасности при Совете министров СССР вскрыта нелегальная антисоветская организация из числа преподавателей и студентов Московского государственного университета имени Ломоносова, а также лиц, ранее кончивших МГУ. В ходе следствия установлено, что арестованные участники антисоветской организации, объединившись на почве враждебного отношения к советскому государству, проводили активную деятельность, направленную против существующего в СССР строя. Для обсуждения планов проведения практической антисоветской работы они регулярно устраивали конспиративные сборища, подготовили свою программу. В качестве ближайших задач нелегальной организации они выдвигали подготовку и распространение антисоветских пасквилей, листовок и других враждебных документов, а для обеспечения численного роста организации – проведение вербовочной работы. Конечной целью ставили свержение существующего в СССР строя. Участники организации подготовили ряд злобных антисоветских документов по вопросам истории КПСС и советского государства, философии, политэкономии и использовали их в своей враждебной пропаганде. В 1957 году они дважды в разных районах города Москвы распространили около 300 антисоветских листовок, приуроченных к опубликованию решений июньского пленума ЦК КПСС, и готовились к выпуску враждебных листовок массовым тиражом к 40-й годовщине октября. С этой целью они приобрели материалы, необходимые для изготовления гектографа, но осуществление задуманной вражеской акции было предотвращено их арестом. Участниками организации был установлен преступный нелегальный контакт с враждебными ревизионистскими элементами в Польше. В процессе следствия участники организации показали, что на формирование их антисоветских взглядов в значительной степени оказало влияние буржуазная литература Запада, а также изъятое из обращения старая меньшевистская литература, которую они под предлогом учебных целей получали в Государственной библиотеке имени Ленина, в Государственной исторической библиотеке, в библиотеке имени Горького в МГУ. Через студентов МГУ из числа иностранцев они пользовались также периодической печатью Запада, в которой помещались антисоветские и ревизионистские статьи. Еще на следствии все обвиняемые, рассказав о совершенных ими преступлениях, заявили, что они раскаиваются в своей прошлой враждебной деятельности и осуждают ее. Как показали они в суде, на перемену их враждебных взглядов оказали серьезное влияние глубокие и вдумчивые беседы с ними работников органов государственной безопасности, которые на протяжении всего следствия последовательно и убедительно раскрывали всю ошибочность их враждебных взглядов. 12 февраля 1958 года Московским городским судом все арестованные по делу осуждены к лишению свободы. Краснопевцев, Рендель, Меньшиков на 10 лет каждый. Козовой, Чижков, Семененко на 8 лет каждый. Покровский, Абушенков, Гольдман на 6 лет каждый. В процессе следствия по этому делу выявлены лица, которые в некоторой степени были причастны к антисоветской деятельности ликвидированной организации. Читали антисоветский пасквиль Краснопевцева «Основные моменты развития русского революционного движения в 1861-1905 годах»? С их участием Краснопевцев и Покровский дважды организовывали конспиративное сборище и делились своими враждебными взглядами на советскую действительность.
Слушайте листовку, которая вышла из кружка Льва Краснопевцева в 1957 году.
Товарищи, Никита Хрущев с кучкой прихлебателей совершил государственный переворот. Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Булганин, Сабуров, Первухин и Шипилов, а не только четверо, перечисленные в сообщении, осмелились поднять руку на нового диктатора и пали жертвами ими же созданной сталинской системы произвола и насилия. Под флагом борьбы против сталинизма Хрущев возрождает худшие сталинские традиции. Переворот был совершен втайне от народа и от партии, самыми грязными приемами и методами. Но их нечего жалеть. Мы все хорошо знаем нашего нового, дорогого учителя и вождя. Это он был любимцем Сталина и был введен им в Политбюро на место замученного Постышева. Это он истреблял партийные кадры Москвы и Украины в 1937-38 годах. Это он укрупнил колхозы и довершил разорение деревни. Это он повысил цены, сниженные Сталиным. Это он ограбил народ, лишив его им же гарантированных облигаций, займов. Это он пьяница и болтун, кукурузный герой, срамит нас в глазах всего мира. Диктатура Хрущева быстро приведет к окончательному развалу хозяйства, росту нищеты, политическому зажиму и, наконец, поставит под угрозу само существование России как великой державы. Давление недовольного народа уже сыграло свою роль. Стачки в Москве, Ленинграде, Ярославле, Донбассе, Урале, на очень многих предприятиях осенью 1956 года, отношение народа к займам, удары, нанесенные народом Венгрии и Польши, сделали невозможным открытый возврат к сталинским порядкам, заставили правительство колебаться и маневрировать. Итак, рабочий класс начал борьбу. Перед вами два пути. Оставаться забитыми, покорными и терпеливыми холопами, лишенными чувства человеческого достоинства, или стать людьми, начав борьбу со сталинской системой угнетения, укрепляемой Хрущевым. Требуйте широкой партийной и общенародной дискуссии, чрезвычайного съезда партии и чистки партии, суда над всеми сообщниками Сталина по убийствам 1935-1953 годов, отмены статьи 58 «Обязательной гласности политических процессов», право всех трудящихся на забастовку, создание рабочих советов с правом смены администрации, усиление роли советов. Следуйте примеру рабочих ЗИЛа, потребовавших выступления Хрущева, Молотова и Маленкова по телевидению. Используйте все методы борьбы – митинги, письма в ЦК, забастовки. Требуйте, чтобы нам сказали всю правду. Боритесь за свои права. Прочти и передай другому. Союз патриотов.
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали материалы о деле Льва Краснопевцева и его товарищей. 40 лет назад они были осуждены за стремление облагородить советский социализм. Материалы взяты из журнала «Карта». Так называется российский независимый исторический и правозащитный журнал, выходящий в Рязани под редакцией Андрея Блинушова. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Как разбогатеть в Америке» подготовила программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 7 августа 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Как разбогатеть в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
Шесть лет назад некто Дэниел Гофман поступил на работу в ОТК компьютерной компании Microsoft и получил приличную, но скромную зарплату. Через год администрация предложила ему, в числе многих других работников, получить часть зарплаты в виде акций компании по цене $99 за акцию, то есть очень дешево. В течение следующих 5 лет Гофман и его жена, тоже сотрудник Microsoft, купили 2500 акций. Эти ценные бумаги постоянно росли в цене, а за последние 30 месяцев их стоимость на бирже подскочила просто неправдоподобно. На днях Гофманы продали свои акции. Получили за них $1.5 миллиона. Покинули Microsoft и начали собственное дело, о котором оба давно мечтали. Выращивают долгорунных овец на севере штата Нью-Йорк. Компьютеры они не любят.
Эта история вместе с сотнями подобных описана во многих недавних статьях, посвященных так называемой демократизации капитала, новому явлению, появившемуся в американской экономике. Судя по данным налогового управления, 20 лет назад в Америке было 13,5 тысяч семей, чей доход превышал $1 миллион. Сейчас таких семей 68 тысяч. Но забудем о миллионерах. Важен новый принцип, на котором сейчас строят свои отношения с работниками многие успешные фирмы, не обязательно даже крупные. Они делают сотрудников своими совладельцами, делясь с ними прибылью. Каждый такой работник делается shareholder, то есть держатель акций. Послушаем мнение этих shareholder'ов, например, Дэвида Грейма, который работает в отделе охраны информации банка Chase Manhattan. С ним беседует Рая Вайль.
Совсем недавно в качестве премиальных нам выдали пакет в 416 акций. Это дополнительно к тем 150 акциям, которые мы обычно получаем 1 декабря каждого года. В моем случае такой подарок означает примерно от 15 до 25 тысяч долларов, в зависимости от курса акций на бирже.
Дэвид, а зачем администрация это делает?
Понятно зачем. Многие приходят работать в банк сразу после окончания колледжа или каких-нибудь специальных курсов. Их цель – получить здесь необходимый опыт и потом подыскать себе что-нибудь получше. А администрация, естественно, заинтересована в том, чтобы сотрудники менялись как можно реже, чтобы не тратить постоянно время на подготовку новых кадров. У служащих, имеющих акции банка, создается ощущение, что они являются его частью, они тоже владельцы банка. А давно известно, что люди проявляют больше внимания и заботы к своей собственности, нежели к чужой.
Как вы восприняли такой подарок? Как распорядились этими акциями?
Я их еще не продал, так что это пока только бумаги, но я страшно доволен. На свои деньги я вряд ли бы купил сразу столько акций. Сами знаете, всегда есть расходы поважнее. Если их не трогать, эти акции, то через несколько лет они могут стоить уже сотни тысяч долларов.
Иными словами, у вас есть возможность заработать и миллион.
Ну, миллион вряд ли. Миллион могут заработать более ответственные работники. Они получают от банка больше ценных акций.
Но какой смысл руководству банка так обогащать своих, пусть и ответственных работников? Ведь заработав миллион, они могут решить, дескать, хватит работать, пора и отдохнуть.
Могут, но продолжая работать, они получат еще больше. Это когда у человека ничего нет, ему кажется, заработай миллион и хватит. Но когда этот миллион появляется, хочется и второй, и третий, хочется больше.
Можете себе представить изумление российского иммигранта, попавшего в такие условия работы. О своих впечатлениях рассказывает Раиса Чернина.
Я проработала лет 5 в компании, которая называлась Little Tykes. Это компания по производству игрушек. И через 5 лет компанию купила одна из самых крупнейших в Америке компаний по производству пластмассовых изделий, Rubbermaid. И в качестве подарка всем сотрудникам были подарены акции компании Rubbermaid. Я вообще считала эту компанию очень социалистической. Раз в месяц эта компания кормила всех сотрудников 24 часа. Компания раз в год давала бонус. 13-ю зарплату, будем так говорить. 2 раза в год, после первые 6 месяцев, 2 раз после 2-х 6 месяцев. Эти бонусы в год, когда я уволилась оттуда, достигли 33% заработной платы. И поэтому, когда вы проработали, допустим, первые 2 месяца, вы начинаете думать, вот уволюсь, осталось всего 4 месяца. 4 месяца я поработаю, получу 13-ю зарплату. И вы 4 месяца еще работали, те полгода, получаете 13-ю, потом поработали месяц, думаете, ну уже 5 осталось, и я поработаю и получу еще 14-ю зарплату. И таким способом они держали людей. Еще если люди хотели покупать акции компаний, они могли купить по цене, по внутренней цене. Не цена, которая была на бирже, а внутренняя цена компании. И несколько раз компания была в бирже на хорошем счету, акции хорошо высоко стояли, и 2 раза они делали разделение акций. Например, если у вас было 100 акций по $50, то на следующий день у вас было 200 по 25. Но если через 3 дня акции пошли вверх, то у вас уже вы заработали. И они делали это 2 раза. И когда я уволилась, у меня уже было около 120 тысяч. Это мой был пенсионный план. Я все забрала.
Ну, вы что же ушли из такой замечательной компании?
Ну, это была не моя работа. То есть там действительно все было хорошо. Там медицинская страховка стоила $5. Коль всем вспоминаю, это была настоящая школа, американская школа.
На волнах радио «Свобода» передача «Как разбогатеть в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Термин «демократизация богатства» прижился не случайно. И в аналитической статье августовского номера журнала «Newsweek» и в ставшей бестселлером книги профессора Эндрю Хакера, которая называется «Деньги. У кого они есть, сколько и почему». Везде приводится статистика, показывающая, что 1/3 национального богатства Америки принадлежит 1% населения. 2/3 принадлежит еще 9% населения. И последней третью богатства владеют остальные 90% американцев. Более того, если в 70-х годах зарплата верхнего эшелона менеджеров крупных корпораций превышала среднюю зарплату в 30-40 раз, то теперь она превышает ее в 100-150 раз. Естественно, многие американцы захотели стать причастными к этому непомерному богатству, даже если они и на своем уровне живут вполне комфортабельно. Как же это сделать? Прежде всего, исследователи отмечают принципиальные изменения тенденций обогащения в Америке. Вот что говорится в статье «Новые богатые», опубликованной в журнале Newsweek.
Главная тенденция последних 20 лет – утекание капиталов из промышленности и вообще из производства и расцвет таких областей экономики, как розничная торговля, финансовые структуры, новейшие технологии, то есть электронные и компьютерные фирмы, и индустрия развлечений. Второе – рассредоточение капитала. Раньше он концентрировался в крупных торговых и промышленных центрах – Нью-Йорк, Чикаго, Детройт. Сейчас Филу Найту, основателю фирмы Nike, выгоднее рассылать свои кроссовки из Орегона, а Гейтсу – свое компьютерное обеспечение – из Сиэтла. И Джонсон спокойно управляет из Филадельфии своими совместными фондами фирмы Fidelity. Третья тенденция – скороспелость богатства. Эндрю Карнеги понадобилось 3 десятилетия, чтобы создать свою стальную империю, а Джеффу Безосу 3 года на создание мультимиллионной компании «Амазонка». Создатели золотоносных идей однажды вечером засыпают бедными изобретателями, а наутро просыпаются миллионерами.
Большинство сегодняшних огромных состояний базируется на том, что получило название бумажного предпринимательства. Это значит, что обогащение какой-то фирмы основано не столько на создаваемых ею материальных ценностях, сколько на ценах ее акций на бирже, которые непредсказуемо и иногда непропорционально взлетели вверх. Почему? Профессор Хакер пишет.
Новые технологии не просто только что возникли, но и непрерывно меняются. Поэтому не существует и не может существовать твердых, устоявшихся критериев ценности их продукта. Операции на хромосомах, новый тип звуковых записей, компьютерные программы, новые опыты инвестирования – все это может взлететь в цене, став популярным, заманчивым, модным, даже не обязательно удобным и вовсе не обязательно необходимым. Именно таким образом самые богатые попали на вершину нынешней финансовой лестницы.
Одно из объяснений озадачивающих темпов и размеров нового богатства, новых состояний, дает зав. Отделом возникающих рынков консультационной финансовой компании Артур Андерсон, экономист Владимир Квинт.
Дело в том, что в начале 20 века наибольший успех приносили людям инвестиции в первые достижения технического прогресса. Вот Вандербильт понял будущую роль паровозного колеса, вложил деньги и стал самым богатым человеком своего времени. Что сейчас дает наибольший рост капитала? Конечно же, инвестиции в достижение научно-технического прогресса, но прежде всего инвестиции в новые рынки. Представьте себе мир 10 лет назад, в 1986 году. Было приблизительно 17 развитых стран, таких как Америка, Япония, Англия, и 125 развивающихся стран. И на эти 125 развивающихся стран приходилось всего 2% международных инвестиций. Сейчас что мы имеем? Из 125 развивающихся стран выделилось приблизительно 40-45 с возникающей рыночной экономикой. Их по-английски называют emerging market countries. Возьмем три группы основных инвестиций. Пенсионные фонды, хедж-фонды и коллективные фонды, mutual fund. В 87 году эти основные группы западных фондов, где концентрируются до 80% портфельного капитала, инвестировали в возникающие рынки всего лишь 0,5% своих инвестиций. Сегодня они инвестируют в эти рынки больше 18% своих инвестиций. У предприятий появилось новое пространство для развития. 45 стран, в которых проживает 70% населения мира. Представьте, какая огромная покупательская потенция. И те, кто могут рискнуть, они идут туда, и мгновенно увеличивают свой капитал. У них много денег. Они инвестируют 1/3 своих средств, например, в рисковый капитал, возникающие рынки, а 1/3 в стабильные предприятия. Стабильные предприятия приносят им надежный, но маленький доход. А основная прибыль идет из возникающих рынков. Возникает ответ в форме старинной русской поговорки «деньги к деньгам». Это первое. Кроме того, порой новое достижение научно-технической революции обеспечивает огромный прирост капитала на единицу инвестиций. Но рынок их использования неимоверно увеличился. Вспомните Билл Гейтс. Тинейджером он понял роль компьютеров, и сегодня он не только владеет контрольным пакетом акций крупнейшей компании Microsoft, он контролирует практически всю индустрию программного обеспечения компьютеров.
Насколько устойчив вот этот процесс образования огромных капиталов?
Это будет продолжаться приблизительно до 2010 года. Потом процесс роста капитала замедлится в возникающих экономиках. Те, кто сделают деньги сейчас, они будут длительное время богатыми.
Не знаю, кончится ли этот финансовый шабаш в 2010 году, но пока Билл Гейтс в 3 раза богаче Рокфеллера в период его расцвета. И у человека непричастного невольно возникает завистливый вопрос. Да все ли чисто в таком непомерном обогащении? Все ли законно? Ответ на этот вопрос не вполне однозначен. Скажем, именно доминирующая на мировом рынке компания Билла Гейтса Microsoft уже находится под пристальным вниманием Федеральной торговой комиссии в связи с тем, что, возможно, ущемляет права других компаний на свободную конкуренцию. Подробнее об этом экономист Владимир Квинт.
Microsoft – это уникальный случай. Было право на интеллектуальную собственность. Оно не учитывало, как может повлиять на мир программное обеспечение компьютеров. И появился Гейтс и его партнер, которые запатентовали в очень широких словах, в широком спектре мягкое обеспечение компьютеров. Практически сегодня любой человек, который что-то делает в сфере мягкого обеспечения, если Microsoft захочет, он должен будет платить ему за лицензию, чтобы работать. То есть он должен выкупить лицензию у Microsoft. И это не прямая монополия, это монополия через интеллектуальную собственность. И сегодня они легко выигрывают многие процессы, когда защищают свои права. Научно-техническая революция ускорила свои темпы. Раньше мы говорили, что изменения происходят каждые 5 лет, сейчас и 1.5-2 года, а в некоторых индустриях каждые 1.5-2 месяца. Интеллектуальное право не успевает изменяться. То есть возникла ситуация, когда легальная система общества должна сама использовать компьютерные обеспечения и быстро изменяться. Нужно, чтобы новые законы принимались быстрее.
Стоят ли компьютерные программы столько, сколько мы за них платим? Или мы переплачиваем из-за скрытой монополии? Поспеет ли законодательство за страстью к обогащению? Пока неизвестно. Так или иначе, но за последние несколько лет в Соединенных Штатах сформировалось нового, так называемого бумажного капитала на 4 триллиона долларов. Триллиона. Что равно стоимости половины суммарного годового производства всех товаров и услуг в Америке. На волнах радио «Свобода» передача «Как разбогатеть в Америке». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Как уже говорилось, многих возбуждает не то, что Билл Гейтс в 3 раза богаче Рокфеллера, а то, что он и такие, как он, по пути обогащают других. Недавно главный менеджер диснеевской империи, мультимиллионер Майкл Эйзнер, похвастался, что тот инвестор, который в 1982 году вложил в его фирму $1000, пальцем не пошевелив, получил сегодня $152 000. Впечатляет. Как отмечает профессор Хакер, народ стал снисходителен к богатым. Это немедленно отразилось на массовом искусстве. В фильмах «Хорошенькая женщина» и «Чужие деньги», музыку из которого, кстати сказать, мы выбрали для нашей сегодняшней передачи, с явной симпатией представлены 2 биржевые акулы. Их обаятельно играют Ричард Гира и Дани Девита. В чрезвычайно положительном свете видят новые тенденции коллективного обогащения старший научный сотрудник Института Кейта Эд Хатчинс, с которым беседует наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Я считаю, что для Соединенных Штатов будущее выглядит сейчас на редкость привлекательным, поскольку мы, можно сказать, породили или, если хотите, уловили несколько тенденций, которые, по-видимому, определят экономическое лицо мира в ближайшие десятилетия. Главное из них – наступление эпохи информатики. Америка оказалась первой страной, вступившей в постиндустриальную эру. Вторая принципиальная тенденция, грубо говоря, обобществление капитала. Еще не так давно даже ведущие крупнейшие американские компании формально представляли из себя семейный бизнес. Семейства Рокфеллеров, Фордов, Дюпонов владели банками и заводами. Сейчас это все так называемые publicly traded company, то есть компании, чьи акции продаются на бирже. Некогда сконцентрированный капитал разошелся среди десятков миллионов акционеров. Лишь за последний год цена акций Microsoft увеличилась в 3 раза, а у этой компании миллионы совладельцев. Словом, по мере того, как экономика становится более производительной благодаря технологической революции, все большее число людей становится богаче.
А как вы объясняете то, что все большее число фирм, по сути, раздают капиталы своим работникам в виде почти бесплатных акций предприятий, на которых они работают?
Одна из тенденций последних десятилетий заключается в том, что, пытаясь избежать чрезмерных налогов, работодатели снижают налогооблагаемую прибыль, используя часть доходов на различные социальные выплаты. например, и на пенсионные счета своих служащих, или покупают для них медицинские страховки. Передача акций работникам одновременно и выгодная для предприятий ниша, предохраняющая прибыль, и замечательный способ поощрения тех, кто работает на них.
В исторической перспективе рассматривает идею коллективного совладения предприятиями профессор Ратгерского университета экономист Роберт Стюарт.
Идею так называемой share economy, то есть экономики соучастия, если можно так сказать, в Соединенных Штатах пытаются осуществить давно. Это включало в себя участие всех работников и в управлении фирмами, и во владении. Например, несколько лет назад контрольный пакет акций некоторых авиакомпаний перешел в руки служащих этих компаний. Владельцами фирмы проката автомобилей Avis, например, являются служащие. Успешность share economy – вещь спорная, тем более, что чистых экспериментов не было. Всегда на это накладывались какие-то другие факторы. Например, в случае авиакомпаний это совпало с ослаблением государственного контроля, поэтому неизвестно, что именно сыграло большую роль в заметном улучшении их ситуации. Лично я думаю, что освобождение от госконтроля и успех экономики соучастия нельзя рассматривать изолированно.
Представим, что я сейчас покупаю у своей фирмы, нет, не у Радио Свободы, у гипотетической фирмы, акции. Где гарантия, что цены этих акций, особенно акций фирм новоришей, не полетят вниз в одно прекрасное утро, как это случилось 19 октября 1987 года во время резкого биржевого падения, которая для многих, надо сказать, оказалась катастрофой. В этом случае высокооплачиваемые служащие мягко приземлятся, как здесь говорят, на золотых парашютах. А в какой яме окажутся те, кто доверил бирже все свои скромные сбережения? Вот что пишет экономический обозреватель Ньюсвика Алан Слоун.
Если компания базируется не на реальных материальных ценностях, а на идеях и неустойчивых ценах биржевых акций, ее богатство может исчезнуть так же быстро, как появилось. Ваши кроссовки выйдут из моды, ваши фильмы надоедят публике, ваши компьютерные программы мгновенно устареют под напором новой, еще более блестящей идеи. Тот, кто долго наблюдал биржу, знает, все, что взлетело, рано или поздно упадет.
А поскольку высокие цены на бирже держатся давно, то опытные финансисты уже подстилают соломку. Апокалиптическая статья Дэниела Кадлока в журнале Time называется «Уолл-стрит готовится к страшному суду». Однако закончим на относительно оптимистическом предсказании. Его делает профессор Стюарт.
С моей точки зрения, распределение дохода предприятия между его работниками способствует стабильности и успешности такого предприятия. Но у нас еще не накоплено достаточно опыта для выводов. Ведь раньше это всегда были два разных слоя в обществе. Слой относительно пассивных наемных работников и слой энергичных предпринимателей, антрепренеров, инвесторов. Это были люди с разной психологией, с различным отношением к делу и требованиями и ожиданиями, с разной степенью готовности рисковать, терпеть поражение, начинать все сначала. Если в нынешнем постиндустриальном обществе нам удастся разбудить в каждом наемном работнике менеджера и предпринимателя и объединить их в общем стремлении к успеху дела, то тогда эта экономика соучастия действительно полезна и продуктивна и, возможно, станет началом новой эры.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Как разбогатеть в Америке». В программе участвовал экономист Владимир Квинт и сотрудники Радио Свобода Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Подготовила и вела программу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Вы слушали передачу из нашей Нью-Йоркской студии 97 года. Архивный проект Радио Свобода. Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 1991 году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 1996-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 1996 года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 1996 год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 1996-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию, я. И потом обратно.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания о театральной жизни в Киеве. Я помню красавицу Дагмару, у которой левое плечо было повернуто несколько в сторону, потому что она держала арфу, эти внуки арфы. Естественно, что на улице, где жило такое количество артистов, был свой сумасшедший, и даже не один.
В театре русской драмы был «Черный кабинет», так назывался. Они не обсуждали действия, а они обсуждали прошедшее и очень умели тонко и зло говорить об этом. Все получали от этого удовольствие, потом пили чай и уходили из «Черного кабинета».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».